Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо спробувати відшукати, сформулювати, промовити, намацати білоруську національну ідею. Як завжди, ведучі у студії Максим Горюнов, Змітер Лукашук і наш сьогоднішній адмисловий гость, режисер, кінодокументаліст Юрій Хащевацький. Господар Юрій,
так.
А давайте почнемо ось з традиційного дзесьці питання, але от не всі знаходять на його адказ. А коли не, покуль не формулюємо національну ідею, а просто визначаємося з термінами. А ви ведаєте, що це таке національна ідея?
Я завжди теж думав, що ж таке може бути національна ідея. Я одразу должен наговорить. Я вважаю, що чоловік, который будет говорить вам о том, что он нашел национальную идею, лучше всего его сразу изолировать, чтобы не натворил беды. Это абсолютно, я уверен в этом, кто не верит, может проверить, но не советую. Но все-таки национальная идея, она существует. Вот однажды я ее увидел, так сказать, в первородном состоянии, когда впервые приехал в Амстердам. Там стоял такой ветер, там так рвались облака, что я понял, что голландцы, а они говорят, это для нас обычно, это обычный ветер. И я понял, что голландцы обязательно будут строить, строили паруса, ставили бриги и начинали ходить по океану, по морям и тому подобное. Это природное, то, что в них было заложено с самого начала. Вот отсюда, наверное, начинается национальная идея. Или же, например, возьмите Соединенные Штаты. Кто туда ехал из Европы? Протестанты, как правило, которых преследовали, которые мечтали о своем клочке земли, о свободе, в том числе, в первую очередь, свободе совести, чтобы им разрешали молиться так, как они хотят, да? И мечтали о своем клочке земли, о доме, о семье. У протестантов семьи большие, да? Вот они приехали, и они начали строить, они не формулировали национальные идеи, они начинали строить ту жизнь, о которой мечтали. И в результате они получили самое мощное, самое лучшее в мире государство, понимаете? Вот, собственно говоря, национальная идея, если она и должна существовать, в чем я не уверен, она должна существовать в глубинности, в фундаменте каком-то народном. Вот там она существует, там она, очевидно, присутствует. Оттуда все. Вот, например, возьмите евреев в рассеянии, да? Какая у них? Разве у них бывала национальная идея? Я ж тут не слышал национальной идеи, кроме мечты вернуться на землю обетованную. Но растить детей, дать им образование – на этом была построена каждая еврейская семья. Ну, практически, не 100%, конечно, но практически. И это фактически давало импульс к тому, чтобы развиваться, к тому, чтобы жить нормальным образом. Вот, собственно говоря, как рождаются, может быть, какая-то не то что национальная идея, а национальная опора. И кроме всего прочего, во-первых, самоидентификация для этого нужна. Вот мы, допустим, едем в поисках свободы, да? Или мы обожаем паруса, ну вот то, о чем мы говорили, мы обожаем ветер, который нас несет вокруг земли, да? Или мы все положим для того, чтобы вырастить своих детей, дать им образование. Вот отсюда начинает, очевидно, рождаться национальная идея, которую, опять-таки, я говорю, лучше не формулировать, потому что тот, кто ее будет формулировать и насаждать, очень быстро превратится в Гитлера, в Ленина, в Мао Цзэдуна, в Пол Пота и тому подобное, потому что это все очень опасно, опасные игры.
Ну, коли вот сказать, что подмурок для нараджения национальной идеи, как вы вот сказали, у голландцев это ветер.
Да.
У американцев, США, там вот этот, как молиться так, как они хотят. Ну, там те свобода, да, свобода самовыявления, свобода.
Да.
У габреев адукация для своих детей, там, научить их добро лечить гроши и так далее. У белорусов на вашу думку? Вот что в этом подмурку?
Я думаю, что мало чем отличается от, например, еврейской жизни. О том, чтобы добиться своей, построить свою семью, сделать ее заможной. Это хорошее слово, потому что я не вижу аналога в русском «заможное», да, ну, обеспеченное, очевидно, да, чтобы были все здоровы. Это могло бы быть, но мне кажется так, но мне кажется, что все это очень серьезным образом было потеряно. Вот здесь на территории Беларуси, это было потеряно, как мне кажется, в течение столетий раздрая, прихода оккупантов, войн, русификации и так далее. Вот если, вот, например, вот я много снимал в Грузии, да, я видел, грузины, они очень разные люди. Они по-разному. Кто-то любит Саакашвили, кто-то не любит. Кто-то такой же ватник, как и в России, да, по своим политическим представлениям, да. А кто-то, наоборот, там, демократ, революционер вообще и тому подобное. Но их всех объединяет что? Их всех объединяет грузинский язык, родной язык. И их грузинское православие, грузинская православная церковь. Это видно, что есть скрепы национальные. Угу. Такое слово сейчас, скрепы, жуткое, потому что оно используется вообще не по делу. Но на самом деле скрепы-то они все равно есть. Просто...
Сапсованное слово.
Да, но слово это испортили. Точно так же, как испортили георгиевскую ленточку, да. Потому что у моего отца на ордене славы георгиевская ленточка, да. И я повесил его орден у себя дома, ко мне приходят и говорят, а что это у тебя колорадская там лента?
Ну, вы что, ватник, да?
Я говорю, да, ты что, ватник? Я говорю, ребята, вы не знаете, это орден славы, это высшая солдатская награда, да? Как я могу? Я горжусь этим. Но то, что ленточку испортили, то да, вот точно так же испортили слово скрепы. Но эти скрепы все равно существуют какие-то, и их... надо возвращать, потому что ведь о национальной идее можно, наверное, говорить тогда, когда есть нация, когда она возникла. Я говорю не национальности, я говорю о нации. Нация должна возникнуть. А что такое нация? Это люди, которые умеют видеть друг друга, умеют друг другу помогать, умеют вместе решать какие-то общие проблемы. А обратите внимание, насколько сегодня это не так.
То есть нации нема белорусской.
Ну, мы хотим, чтобы она была. Я хочу, чтобы она была. Я все делаю для этого. Но я не вижу, что она есть. Я вижу изумительных, грамотных, замечательных людей, которые здесь есть. Но я не вижу по-настоящему нации. Когда протестуют студенты, я вижу, как идут мимо... предприниматели и посмеиваются. Потом, когда я вижу, как гоняют предприниматели, я вижу, как студентам наплевать на них. И так далее. Вы понимаете, мы разобщены, мы атомизированы, мы не умеем думать друг о друге, мы не умеем сочувствовать и сопереживать и жить чужими интересами, а те, чьими интересами мы не хотим жить, не живут нашими интересами. И на этом нас вылавливают. На этом нас и поймали. Поэтому мы бессильны. И когда нам говорят, что вот, мол, в Беларуси не существует сильной оппозиции, например, да? Да, ребята, бросьте! В Беларуси нет общества, которое могло бы поддержать свою оппозицию. Вот в чем все дело, вот в чем главная слабость.
Есть два города, есть Варшава и есть Прага. Варшава была полностью снесена. Да, просто вот до основания. Ее потом восстанавливали. Большое количество жителей варшавяки, да, они были убиты практически. Да? И все почему? Потому что Варшава, вот она отвечала вашим представлениям об обществе. Да? Жители Варшавы сплотились, да, они выставили против немцев боевые отряды, они сражались, героически сражались. Многие из них погибли, и город был разрушен. Да, это вот один вариант поведения себя в ситуации, когда вот воюют гигантские армии друг с другом. И другой вариант – Прага. Прага как была вот, Прагой, так она и осталась. Она не была
разрушена. Покуль там бегали спочатку немцы, потом русские, чехи сидели у бара и пили пиво.
Вот, то есть белорусы – это такой вариант чеха. Да, то есть, как бы не нужно особо напрягаться. Когда такие гигантские армии сходятся друг с другом, нам, небольшим районом, да, а чехов и белорусов их примерно одинаково по количеству, да, нам нужно сидеть и ждать, пока они друг друга поубивают. То есть, как бы вот прокатывается немецкая волна туда, в Россию, они все исчезнут. Прокатывается советская волна туда, в Берлин, и эти исчезнут. Все в итоге исчезнут, а мы останемся, и вот, ну, а если что-то начнется, то мы будем как бы уклоняться постоянно.
Я абсолютно понимаю, о чем вы говорите, более того, я согласен с вами, что именно так процесс этот и происходит, но только я хочу обратить внимание вот на что. Мне кажется, что это свойство белорусов, восточный сосед несколько веков тому назад прекрасно понял. И главное оружие, инструмент, который был использован против вот этого свойства белорусов, это была русификация. Как ни странно, язык. И обратите внимание, чехи, да, ходили, сидели в баре, говорили по-чешски, а здесь ездят на танках через Беларусь, да, устраивают военные базы, а говорят на каком? На русском. Давайте смотреть на это дело честно. Где вы услышите, кроме тех людей, которые действительно, так сказать, почуяли это? И пытаются, и стараются изо всех сил это сохранить. А ведь язык, в каком-то смысле, он очень серьезным образом влияет на человека. Я не хочу использовать слово «ментальность» какое-то заезженное и глупое, но, тем не менее, вот это имеется в виду. На языке мы все построены. Вот обратите внимание, вот я всегда говорю, смотрите, это не значит, что я не люблю русский язык, наоборот, я русскоговорящий человек, это материнский язык, это, я на нем вырос, я на нем живу, я им пользуюсь, я все делаю на этом языке, но тем не менее, я прекрасно понимаю, что это язык, который хорош для литературы, для поэзии очень, очень хорош. Единственное, в чем он плох, это на нем нельзя написать, сформулировать закон. Потому что на этом языке всегда можно найти в формулировке обходной вариант. Обратите внимание, он не точный в этом смысле. Он хорош для поэта, но плох для прокурора. И для адвоката, и для судьи.
Но при этом прекрасен для жесткого авторитарного лидера, потому что...
Для того, чтобы компостировать мозги. И вот, кстати, насчет авторитарного лидера, опять-таки. Смотрите, как затормозилось все. Ведь были здесь города в Беларуси когда-то. Я читал у Орлова в книге. Я знаю, были города, было... Магдебургское право. А что такое города? Города – это те места, откуда начинается демократия. Ведь когда есть там кожевенники и красильщики, у каждых из них разные интересы, эти интересы необходимо сочетать каким-то образом, необходим поиск компромисса, и отсюда начинается поиск демократии, отсюда начинается парламентаризм, начинаются выборы и тому подобное, да? Ведь было же это все, но Орда, и это я не в оскорбительном смысле говорю, а я говорю о ментальности, опять-таки, ордынской. Посмотрите, как города даже сделаны. Они сделаны так, как в кольцевой системе, так, как на пастбищах быстренько разбивали свои лагеря ордынские полчища. Да? Вот эти города... которые абсолютно не понимают не понимают красоты демократии, не понимают необходимости демократии, а понимают только необходимость сильной руки. Там, где не властвует закон, там обязательно нужна сильная рука. Если закон не работает, есть только, если нет закона, право закона, значит, есть только право силы. Вот отсюда право силы. И вот это все принесли сюда. И это не характерно для белорусов. Это не составляло их принципов жизни. Но это изменили. И это сегодня, скажем, мы же видим, поддерживается во многом. То есть начинает меняться и исчезать та платформа, тот фундамент национальный, о котором мы сегодня говорим, на основе которой может родиться национальная идея.
Вы означили две головные скрепы для нации и для того, как начать формулировать национальную идею. Это...
Извини, можно я перебью сейчас? Ну, вот, просто сейчас вот, как бы был ответ, и в этом ответе прозвучало, что есть белорусская идея белорусской нации. Она здесь была, но она была до того, как пришли мы. Ну, вот в смысле, ну, я же из Москвы понаехал.
Да.
Вот до тех пор, пока не приехали...
А я понаехал из Одессы.
Вот, когда понаехали вот люди примерно на меня похожие, вот здесь все закончилось, да, и закончилось как бы лет 500 назад, 400 лет назад.
Значительно позже.
300.
Нет, 1863 год, последнее восстание Калиновского, когда, после которого, по-моему, если я не ошибаюсь, прозвучало это знаменитое «Солдаты сделали свое дело, остальное сделает...» Русский поп. Язык.
И поп.
А?
Вот.
Да.
Ну, в общем, вот, предполагается вот как.
Так что, обратите внимание, всего лишь там 150 лет.
Хорошо. То есть, предполагается так, что есть какая-то, есть возможность для белорусов стать нацией, вот, но есть вот 150 лет вот какого-то нашего, ну, России, восточного присутствия здесь. И, в общем, суть в том, что нужно это восточное присутствие как-то вот его... отменить, убрать, забыть и вернуться...
Наждачкой снять.
Да-да, вот, и вернуться вот, ну, вот ко временам Калиновского, да, ко временам, когда здесь была демократия, насколько я понял.
Ну, этого так не бывает в истории. Вернуться невозможно.
Ну, я имею в виду вот то, что было при Калиновском, и... чтобы оно как-то вот в каком-то, да,
я понимаю, форме... вы адвокат дьявола, вы хотите сказать, что я... Вы хотите мне предложить, чтобы я так сделал. Нет, я так не сделаю. Я думаю, что все должно идти совершенно другим путем.
Хорошо.
На путь, который я представляю себе, конечно же, во-первых, конечно же, возвращение языка белорусского. При этом, как ни странно, я со многими своими друзьями белорусскомовными по этому поводу говорил, и они не всегда меня, к сожалению, понимают. Почему? Потому что вот это вот это желание по-быстренькому все сварганить и всех заставить, оно все равно в нас живет. Оно давным-давно в нас вложено, не можешь научим, не хочешь заставим. Да? Нет, ни в коем случае нельзя. Здесь, мне кажется, надо идти очень простым путем. Вот смотрите, задайте мне вопрос. Вот если бы я был, если бы это от меня зависело, какой государственный язык был бы в Беларуси?
Який?
А? Оба. Я бы не стал трогать. Ни белорусский, ни русский в этом смысле. Почему? Потому что таким образом, таким способом я напряг бы огромное количество людей в Беларуси. Я напряг бы белорусское общество. Обратите внимание, здесь никогда не было насильственного насаждения белорусского языка, но здесь все время этим пугали. Лукашенко пугал. Он говорил, вот, уже собирались чемоданы уезжать в Россию.
Прийти поздняк,
да, и примучить. Да, прийти поздняк. Никогда здесь насильственно не вводился белорусский язык. Ну, этим пугали. Угу. Причем пугали не те, кто был носителем языка, а пугали их противники. Поэтому не надо пугать общество. Должно быть, должен произойти другой процесс. Вот я говорю, ребята, у нас два языка государственных. Да? Что из этого следует? Из этого следует, что любой государственный чиновник обязан владеть двумя языками. Если он не может владеть одним из языков, в данном случае белорусским, он не может быть государственным чиновником, он не может попасть на службу. Ни один бюджетный человек не может быть бюджетником, если он не владеет белорусским языком. Почему? Потому что право выбрать язык принадлежит человеку, гражданину. И если вы, например, директор школы, даже русский, такие же тоже, безусловно, сохранятся, а я белорусскомовный и пришел к вам и говорю по-белорусски, вы обязаны отвечать мне по-белорусски. Вы не имеете права выбирать. Вот о чем идет разговор. Если вы государев человек, если вы представитель государства. Вот, собственно говоря, та линия, по которой мы должны идти. Ребята, два языка – очень хорошо. Если ты не знаешь двух языков, у тебя ты можешь идти в частный сектор, пожалуйста, к тебе будут приходить в ресторан, если ты им будешь владеть, если в твоем ресторане посетители только русскоговорящие или белорусскомовные, которым все равно, да? Но на государство ты работать не можешь. Отсюда мгновенно возникает, ведь это честный принцип, правда? Ну как это, вот, например, если вы в России, да, из Татарстана, например, да, и вы не владеете русским языком, вы можете стать депутатом Госдумы? Правда, сейчас за бабки все можно, но в принципе.
Но в Татарстане смогу.
Нет, а в России, по всей России.
Ну, Державной Думы.
Ну, почему? Татарстан, республика, государство.
Да, ну как вы в Госдуме будете так по-татарски?
Такой, слушайте, если я татарин...
Нет.
Зачем мне это Россия? Господи, у меня есть мой прекрасный
Подождите,
Татарстан.
Подождите, а если к вам в Татарстане придет русский человек?
Зачем?
Как зачем? А, то есть вы согласны на то, что Россия развалится?
Почему развалится?
Ну как? Ну если в Татарстане приходит русскоговорящий к вам, а вы не знаете русского языка, ну, то пусть... что должно быть?
Ну вообще преподавание татарского языка в Татарстане, оно обязательно для всех жителей Республики Татарстан.
Нет, я сейчас говорю о другом.
Так вы, нет, ну русскоязычный...
Вы не поняли, я сейчас не обсуждаю Татарстан, я вам дал пример. Если вы в России не владеете русским языком, можете ли вы быть государственным чиновником?
Ну, скорее всего, нет. Но зависит от республики.
В том-то и дело. Ничего, вот из того, что я сейчас предложил насчет языка, нет ничего необычного. Если ты не владеешь одним из государственных языков, ты не можешь быть чиновником. Вот и все. Вот и все. А этот вопрос потянет следующий. Для того, чтобы знать язык, его надо учить. Для того, чтобы этому языку обучаться, должны быть учебные заведения, в том числе и высшие. Следовательно, необходим стране университет белорусскомовный. Стране необходимы самые разные курсы для развития белорусского языка. И самое главное, в обществе появляется импульс, появляется необходимость этим языком владеть. Вот и все.
Таким чином отрымливается, что на сегодняшний день, головное, я вертаюсь и снова до хай себе это слово скрепы, нам для того, как начать формулировать национальную идею, треба вот эти две головные скрепы вернуть, как может быть им взмацовать наше громадство. Это мова и история?
Нет. Язык, безусловно, но... Здесь тоже очень длинный вопрос. Один очень длинный вопрос. Дело в чем? Дело в том, что все мы понимаем одну простую штуку, что если ты хочешь быть богатой и успешной страной, то ты в любом случае должен идти по пути демократии. Тут, во всяком случае, здесь, в Европе. И в Сингапуре, может быть, это иначе. Но в Европе это так. И не потому, что тебя заставляют, а потому, что другого хода нет. Демократия – это культура городов. Мы об этом только что говорили, да? Теперь, почему демократия у нас не прививается пока что? А? Вы не задавали себе этот вопрос? Почему она не прививается? Она не прививается у нас по одной очень важной и очень глубокой причине. Один пример. Когда-то, кажется, в 97-м, когда Шрёдер шел в первый раз в канцлеры, по-моему, в году в 97-м, он меня пригласил пообщаться. Значит, я приехал в Берлин, мы с ним общались довольно долго и смешно. А потом, значит, у них там съезд был, их социал-демократов. А потом я, значит, с людьми этого круга, и не только, мы пошли попить пиво. Причем там были достаточно известные люди из мира культуры, искусства и так далее. Там был там, директор Берлинской академии, Der Kunst, Академии искусств, Клаус Штек, мой хороший приятель в дальнейшем. Там были директора Берлинале, там были их ведущие телевизионные журналисты, там был их знаменитый певец Вольф Бирман, вот такой немецкий Акуджава, изумительно интересный человек. И мы сидим, пьем пиво, а у меня еще, а у меня переводчица великолепная, которая мне вот так, сидя рядом, на ухо синхронно переводила абсолютно все, что происходит. Я немецкий не знаю. И, значит, мы сидим. Ну, Шрёдер, значит, вот там сейчас выборное напряжение, все, и они сидят и разговаривают, а она мне переводит. И я обалдел, услышав, поняв, о чем они говорят. Вот эта вся тусовочная элита сидит, и знаете, что она делает? Обсуждает программы Шрёдера и Коля. Вы представляете себе такое, возможно, у нас или нет? Чтобы собрались, вот даже мы сели и начали бы обсуждать программу там Лебедька или Лукашенко, или Путина, которой нет ни у того, ни у другого, да? У Лебедьки есть, а у этих нет, да? Или там программу Северинца, к примеру. Вы представляете себе, что это происходило бы? Нет. Теперь вопрос, почему? Я задал себе вопрос, почему я у нас такого не могу увидеть и услышать. Ответ оказался очень простым. Я спросил переводчицу, они что, всегда так? Она говорит, конечно, у них же у всех собственность, у них счета в банках. И все, что предлагается в программах, касается их самым прямым образом. Какой налог на недвижимость? Какие будут ставки, рефинансирование и так далее. У многих из них есть свой бизнес и так далее. И это их касается напрямую. А теперь, учитывая то, что, несмотря на то, сколько мы сейчас сумели заработать и отхватить себе, неужели вы не понимаете до сих пор, что мы не собственники, мы люмпины. Мы люмпины с люмпиновскими мозгами. А те, кто сумел себе сделать сейчас деньги и ухватить какую-то собственность, они на самом-то деле не приверженцы демократии, они приверженцы хорошего контакта с администрацией, который позволяет ей это делать. Почему я заговорил о собственности? По одной простой причине. Только класс собственников, средний класс, устанавливает в обществе атмосферу, при которой поддерживаются законы в обществе. Именно этот класс следит за тем, чтобы законы свято соблюдались. Ведь невозможно построить общество демократическое без культуры соблюдения закона. Это самое главное. Без независимых судов. Вот мы говорим о независимых судах. А кто эти независимые суды будет защищать? От очередного Лукашенко, который будет по телефону командовать, как судить, что говорить. Или там от Путина и так далее. Нет, должно быть общество, которое поддерживает закон. Я сидел в Штатах на маленьком плацу, пил кофе, маленькая кафешка. И там машин 12 помещалось. И кто-то сдавал назад, выезжал с этой площадки и тюкнул, слегка тюкнул другого, разбил ему подфарничек задний, да, и уехал, не заметил. Я посмотрел, в этот момент все, кто сидели в этой маленькой кафульке, взяли мобильники и начали звонить. У нас это называется, решили заложить, да, а у них это называется, уважение к чужой собственности и защита этой собственности. Почему? Потому что в противном случае человек вынужден будет заплатить свои деньги, тот, которому разбили. И они все... Едешь по хайвею, а я люблю быстро ездить, как любой человек отсюда. А мне подруга говорит, не ускоряйся, не надо. Я говорю, да брось, ментов же не видно. Она говорит, так позвонят. Позвонят и скажут, что ты едешь, превышаешь скорость. Я говорю, что, настучат на меня? Он говорит, извини, это их, это в том числе и их безопасность. Понимаете? Понимаете? Общество, которое поддерживает закон. Вот только тогда возможна демократия. Поддерживать закон можно только тогда, когда в стране есть средний класс собственников. Собственников, не тех, которые с властью вась-вась и ухватили себе, а те, у которых есть свое нажитое, своя земля, свои какие-то кафе, свои предприятия, свои маленькие мастерские, а потом уже и большие, а потом и заводы и так далее. Но это все должно развиваться постепенно, нормально. Кстати, Лукашенко это... Я не думаю, что он это философски понимает, нет у него для этого мозгов. Но нюх у него сумасшедший. Он не дает людям обрасти жирком и превратиться в средний класс. Он не дает этого, он уничтожает своего могильщика, он уничтожает, естественно, по Карлу Марксу.
Господар Юрий, ну и завершаючи программу, все ж таки, вот... Ёсць нейкая у вас, паколькі вы разважалі ўсё ж такі на гэтую тэму, не, я так зразумеў з вашых слоў, вот ёсць, хай, можа быць, не нацыянальная ідэя, вот пакуль што для ўсёй Беларусі і для ўсіх беларусаў, а вот нацыянальная ідэя, вот паведнасці з якой жыве рэжысёр Юры Хашчывацкі.
Это не называется национальная идея, это просто называется идея, по которой мы, моя семья существует, и я надеюсь, будет существовать еще долго-долго-долго, уже даже и когда нас с женой не будет, да?
Ну, вот як яна гучыць?
И причем она так существовала все время, еще и до нас. Это когда бабушки, для того, чтобы накормить детей, разрезали яйцо на 4 части вареное, каждому по чуть-чуть. А голодуха была, понимаете? А все, что возможно, я думаю, что это хорошая идея, все, что возможно тебе сделать, создать, ради чего тебе необходимо трудиться, это все ради того, чтобы вырастить хороших детей. Вот это... В моей семье в том числе. Хороших в самом широком смысле. В том числе и в политическом. Не в том смысле, чтобы он думал политически так, как я, а в том смысле, чтобы он относился по-честному ко всем процессам, которые вокруг него. Да? В том числе образование. Образование прежде всего. Вот это самое главное. Вот сейчас уже, слава богу, с сыном разобрались, теперь внучка, теперь с внучкой. Вот та же замечательная, кропотливая работа, которую я рекомендую делать всем, потому что наши бабушки и дедушки знали главное, что самое лучшее вложение по жизни, которое ты можешь сделать, это вложение в своих детей. Я, конечно, говорю, что... Тех, кто придет с национальной идеей и будет ее предлагать, их надо изолировать. Я рискну и скажу вам главное, что вот эта вот эта идея о том, что, ребята, самое лучшее вложение – это вложение в детей, вообще может, ну, не то что национальной идеей стать, но идеей будущего для страны, по-моему, она звучит неплохо.
Дякую. І я спадзяюся, што гэта ўкладанне ў нашых дзяцей мы будзем рабіць па-беларуску. Гэта невялічкі падаруначак ад Еўрарадыё і ад нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сымбальбай. Дзякую вялікі, спадар Юры, што завіталі да нас.
Дзякую. Вельмі, вельмі прыемна. Буду піць кофе.
Дзякую. Максім Гарынов, Дмітрий Лукашук, Юрый Хашчывацкі.
Ідэя X на Еўрарадыё.